уселись тут же в зале. Глэр так и не видел ни лица гостя, ни хотя бы кончика пальца, но тот, по крайней мере, мог сидеть как человек, а изъяснялся вполне вразумительно. Лексикон его был богат, речь гладкая. По размышлении Глэрт вынужден был признать, что не видя собеседника, а лишь слыша, принял бы его за обыкновенного образованного человека, а то и за дворянина. То, что голос загадочного гостя был скрипучим и каким-то не таким, картину не портило. В конце концов, Глэв Гюсен, которому искусные лекари вставили серебряную трубку в развороченную картечью на войне глотку, хрипел и скрипел при каждом слове не в пример диковиннее. А вот поди ж ты, привыкли и научились понимать. Вскоре выяснилось, что незнакомец в балахоне своего рода купец, но не простой, а высокопоставленный. Что-то вроде старшины сословия меры весов, если переводить на привычные мерки. А с подобным купеческим сановником и дворянину сидеть за одним столом не зазорно. И дело его опять-таки насквозь знакомое. Означенный субъект по ряду причин, излагать которые было бы слишком долго и сложно, намеревался проложить через доспешную залу Глэрда нечто вроде торгового маршрута, за что, конечно же, готов был платить владельцу данного места, как принято в цивилизованном обществе. По его заверениям, место, откуда он вышел, было не какой-то там магической страной или обиталищем нечестивых демонов, а обыкновенным миром, таким же, как Талор или Сильвана, но расположенном в пространстве так заковыристо, что он, гость, и сам толком не понимает, как это можно объяснить обыкновенными человеческими словами, поскольку, к тому же, не обременен особой книжной ученостью, предпочитая торговые дела. Глэрт и сам не особенно требовал научных объяснений. Его гораздо больше интересовали материальные вопросы. Он быстренько смекнул. Очень похоже на то, что какие-либо другие зеркала загадочного гостя не устраивают, что именно это в замке ему позарез необходимо. Как с Конторийским перевалом. Нет в округе другого места, где было бы так удобно проложить большую дорогу. Нет, хоть ты тресни. И тому, кто вознамерился бы сделать крюк, пришлось бы отмахать добрых 200 лиг. Вот и платят купцы соответствующую пошлину благородному Глэву, на чьих родовых землях помянутый перевал расположен. Кряхтят, жалуются, но платят. Никуда ведь не денешься. Поедешь в обход, еще больше затратишь. С этой точки зрения Глэрт и повел дальнейшую беседу. Существо в балахоне мысли Рейт уловило моментально, и весь последующий разговор представлял собой банальнейший торг. Глэрт боялся продешевить, а существо, хоть и издавало звуки, вполне соответствующие кряхтению, хоть и порывалось пару раз, совершенно как опытный талорский купец, убраться во свояси, но все же не очень торопилась, подтверждая тем самым первоначальные догадки Глэрда, что особого выбора у загадочного гостя-то и нет. После демонстративных вскакиваний и прощаний, после торга и взаимных обвинений в чрезмерной алчности, дело все же начало понемногу налаживаться. К рассвету ударили по рукам, чисто в переносном смысле, потому что конечностей гостя Глэр так и не увидел, о чем не особенно и сожалел. А зачем, собственно? Какая разница? Как выглядит конечность, протягивающая тебе золото? И по тропе двинулись караваны. В течение 2 лет деловые партнеры с той стороны появлялись из зеркала строго по своему расписанию. 1 раз в 11 дней — которые не нарушили ни разу. Число путешественников, наоборот, не было чем-то незыблемым и неизменным. Как правило, от 7 до 10, а иногда с ними были один-два тяжело навьюченных ящера. Всякий раз они успевали от заката до рассвета проделать путь со своей поклажей от замка Глэрда до морского берега и обратно. Иногда кто-то из них уплывал с грузом на корабле, иногда нет. Поскольку маршрут этот пролегал по землям Глэрда и его вассала, малолетней Гран-Фортессы, где чужие появлялись крайне редко, а ночью и свои не болтались под звездным небом, тайну удавалось хранить надежно. Откуда взялся корабль, на котором увозили грузы, Глэрд не имел представления. Ему просто сообщили, что корабль придет, и посоветовали арендовать у юной дворянки единственный подходящий для импровизированной пристани участок на многие мили побережья. Сам он, обдумав все, высказал предположение, что стал не первым и не единственным из таларских жителей, кто наладил с балахонщиками торговые дела. Как же иначе, если на корабле были самые натуральные люди? Разумеется, пришлось как следует поработать со слугами. Им преподнесли версию, которая никого не удивила, потому что не несла в себе ничего нового и необычного. Его светлость тоже решил, в конце концов, заняться контрабандой. В пограничных местностях так уж истори повелось. Отношение к контрабанде незатейливое и насквозь житейское, как у крестьян к севу или выпасу овец. Следить, ясное дело, приходилось недреманно. За эти 2 года жизни распрощались 5 слуг. Кто по пьянке наговорил в деревенской корчме лишнего, кто чересчур уж нагло потребовал увеличения платы за молчание. Один вообще собирался, как честный подданный его величества, донести в полицию. Отбытие из нашего мира всех 5 было обставлено столь продуманно, что никто ничего не заподозрил. По тем же причинам пришлось, пусть и с болью душевной, расстаться с кривым маком, каковой тоже начал звонить языком на всех углах, а в силу непредсказуемости характера старикашки любые заключенные с ним договоренности были вилами на воде писаны. Пряча глаза и проронив слезинку, Глэрд поведал, что ни у кого так и не возникло мыслей, будто смерть седого чернозная вовсе не была следствием неумеренного потребления спиртного. Легко догадаться, что Глэрд сгорал от любопытства, пытаясь выяснить, что же лежит в загадочных тюках и ящиках, но никак не мог до них добраться. Все его предложения о помощи в переноске решительно отвергались. Где-то через год, когда взаимовыгодные отношения устоялись и окрепли, он все же поставил вопрос ребром, заявив, как он может быть уверен, что его не обманывают с выплатами пошлины, если не знает, что в мешках, и пригрозил разорвать прежние договоренности в одностороннем порядке. Вновь состоялся разговор по душам, если точнее, откровенная свара, но, как и рассчитывал хозяин замка, более подходящего маршрута у его зазеркальных друзей, похоже, не имелось. Ему показали содержимое нескольких тюков по его выбору. Но вот незадача. Подавляющее большинство обнаружившихся там предметов настолько не походили на что-то известное, что об истинном их предназначении Глэрд просто не мог догадаться. Как и сам сварог, добросовестно выслушавший длиннейшие, но не ставшие от этого понятными описания. Лишь некоторые вещички, вроде уже конфискованных людьми баглю у пастухов, водяной лампы и волшебной сковородки, оказалось возможным приспособить к повседневным нуждам, как и полдюжины других, найденных в замке, опять-таки ищейками баглю. Глэрду они были не столь уж и необходимы, но из чистого стяжательства он требовал присовокупить их к обычной плате. Будущее казалось безоблачным. Зазеркальщики пока что не собирались искать новый маршрут либо отказываться от старого, после брака племянника с хозяйкой замка Бароль ее земли должны были самым естественным образом соединиться с Глэрдовыми и побережье в том числе. Купленный с душой и потрохами королевский пристав со своей стороны обеспечивал тайну и безопасность. Беда, как водится, грянула неожиданно. Слабым звеном в цепочке оказался родной племянник. Кровиночка, сволочь этакая. Кто ж мог предположить и просчитать заранее, что он, пылая плотскими желаниями, устроит невесте экскурсию с демонстрацией кое-каких диковинок. Отправить паршивца следом за кривым маком и ненадежными слугами не поднималась рука. Кроме племянничка, у вдового и бездетного Глэрда других наследников не было. Земли при другом раскладе отошли бы короне, как выморочные, а герб был бы принародно перевернут, что означало пресечение рода. Пришлось помиловать обормота. Измочали, вправду, об него арапник и ускорить свадьбу, насколько возможно. В Бароль был отправлен продажный пристав. Последствия известны. Сварог долго вдыхал полной грудью свежий вечерний воздух, казавшийся невероятно сладким после подвальной духоты, пропитанной дерьмом, копотью и грехами человеческими. Потом задумчиво сказал: «Он не врал, я уверен. Вполне возможно, о чем-то я попросту не спросил, но любое вранье я бы выявил. В самом деле это никак не похоже на нечистую силу». «Решительно не похоже», — кивнув головой, подтвердил брат Фергас. «Ни малейших следов мы не выявили. Что ж, так легче?» «Смотря кому», — поморщился Баглю. «Лично мне, как главе известной канцелярии, крайне неприятно, что под носом у меня регулярно проскальзывают контрабандисты. То, что они приходят из зеркала, ситуации не меняет. Из зеркала-то там или откуда, а пошлину платить изволь, и документы у тебя должны быть в порядке». Рейту они говорили, что таскают свою поклажу из одного ненашенского мира в другой, — протянул Сварог. — Но вы правы, милейший Баглю. Пользоваться нашим миром без нашего дозволения по меньшей мере бестактно. А по большому счету это вульгарнейшее нарушение наших законов, и отвечать должен по всей строгости. — Никуда они от нас уже не денутся, — мстительно поведал Баглю. Замок занят гвардейцами. Всех без исключения причастных мы перехватили и посадили под замок. День следующего визита знаем точно. Уж я их встречу. Не смотрите так, государь. Я не собираюсь, словно глупый юнец, бросаться с голыми руками на эти их жерла. Дадим им выйти и тихонечко сгробастаем на полпути к морю. А тот корабль никуда не денется, наши корветы перехватят. «Вообще-то, Ваше Величество, о подобных случаях я должен незамедлительно ставить в известность канцелярию земных дел, ее 8-й департамент». Сварог спокойно сказал: «Но ведь вам известно, что совсем недавно ее Величеству императрице было угодно распорядиться о создании еще одной конторы, чьей глава стоит выше милорда Гаудина». «Разумеется, господин капрал Небесной Лейб-гвардии». «Так-то», — сказал Сварог. «То, о чем 8-й департамент не знает, ему и не повредит. Я дам вам людей, вооруженных кое-чем посерьезнее мушкетов. Опасаюсь, у этих созданий под балахонами может оказаться и оружие». «Одного я не пойму. Почему никто в округе не заметил вьючных ящеров? Создания в балахонах еще могли в ночном мраке сойти за людей. Но ящера-то...» «Ваше Величество», — легонько усмехнулся Баглю, «вы, должно быть, невнимательно читали ученые книги о гландской фауне. У нас еще водятся горные вараны. Нигде на континенте их уже не осталось, вымерли. А у нас 1000-2 осталось. Есть умельцы, которые приучают пойманных совсем крохотными детенышей и к плугу, и к вьюку. Так что здесь нет никакой загадки. Их ящеры очень похожи на горных варанов, только и всего. Он неотрывно следил за каретой с занавешенными окнами, стоявшей у входа в подвал. Вывели Глэрда Рейта, закутанного в плащ с опущенным капюшоном. Затолкали внутрь, стражники вскочили на запятки, и карета тронулась. — Езжайте, милейший Баглю, — сказал Сварог. — Я же вижу, вы сгораете от нетерпения продолжить разговор, вытряхнуть из него все остальное. — Езжайте! Баглю с видимым облегчением поклонился, бросился к своему коню, взлетел в седло и поскакал вслед за каретой, уже свернувшей главным воротам королевского замка. Сварог медленно зашагал по брусчатке бок о бок с монахом. Поодаль маячил слуга, но приближаться опасался, полагая не без резона, что его величество поглощен важнейшими государственными делами. «Как же вы проморгали!» — произнес Сварог. «Потому и проморгали, что это нечто насквозь житейское», — задумчиво сказал брат Фергас, «не имеющее отношения к потустороннему, к магии. И ведь не только мы проморгали. А, в общем, наше братство не всемогуще, государь. Конечно, досужие языки нам приписывают нешуточное могущество и обладание некими страшными тайнами, но, признаюсь, ваше величество, в этом все же много от сказок. Нет ни особого могущества, ни каких-то тайн. Просто-напросто мы старые и опытные охотники. Вот и все. Боремся с тьмой, как умеем. А упорство и решительность, увы, не всегда заменят могущество. Тот же случай, что и с вами. Уж простите за дерзость. Вам тоже присуща решимость и упорство, но они не делают вас всемогущим. «Да уж, к великому моему сожалению», — сказал Сварог печально. «Нужно нам с вами как-нибудь выбрать время и обстоятельно поговорить по душам. Причем я буду выступать не в роли короля, а в качестве главы той самой конторы, о которой мы говорили с Баглю. Меня беспокоит город, даже не сам город, а то, что внешне там все благополучно, все в рамках имперских законов и установлений, но, я уверен, есть и оборотная сторона». «Полностью с вами согласен», — кивнул брат Фергас. «Не примите залезть, государь, но вы нашли отличную формулировку. Полная открытость и благолепие и некое потайное дно, как в старинных шкатулках».
«Значит, вы...»
«Мы ничего не можем выяснить», — сказал монах. «Те, кто оттуда возвращаются, не могут выяснить ничего конкретного. Другие бесследно пропадают, и мы опять-таки не в состоянии отыскать следов или улики. О, никто не создает помех деятельности братства. Но люди исчезают, словно тают в воздухе.
А что, если пойти на него войной?» — размышлял вслух Сварог. «Повод найти нетрудно. Никого не удивит даже отсутствие повода. Когда это оно считалось препятствием к развязыванию войны?» «Для серьезной войны у Глана не хватит сил. Вам ведь нужна не очередная пограничная стычка, а полный разгром города и его захват».
«Желательно бы», — кивнул Сварог.
«У Глана на это никогда не найдется сил. Впрочем, как и у города в отношении нас».
«Союзников бы нам», — сказал Сварог мечтательно. «Коалицию с Ронеро или с Нольдером. Попробовать, что ли?»
«Ронеро не до нас», — подумав, сказал монах. «Конгер умирает, ему остались считанные дни. а законного, признанного всеми наследника, нет. Только внебрачная дочь и около 20 королевских родственников. В большинстве своем людишек пустых и никчемных. В Снольдере обстановка еще унылее. Там есть совершенно никчемный король, но нет сильных министров, имевших бы вес. Никакой коалиции нам в обозримом будущем не сколотить. Наше братство не в состоянии выступать в чистом поле против армии.
«Бог ты мой!» — в сердцах сказал Сварог. «Я, конечно, и раньше предполагал, что быть королем непросто, но только теперь понял, как это тягостно. Точно знаешь, что хочешь, что нужно сделать, и отчетливо видишь, что сделать не в силах ничего».
Они понемногу приближались к королевскому дворцу. Не столь уж большому зданию старинной постройки с узенькими окнами и навесными башенками-машикулями, задуманному в первую очередь как рубеж обороны, а не средоточие комфорта. Откровенно говоря, почти спартанская простота сего обиталища Сварогу не очень так уж и нравилась. Он был уже чуточку избалован небесной роскошью. Возле узкого высокого крыльца, опять-таки идеально приспособленного для долгой обороны, стояла Мара в компании нескольких телохранителей. Слуга так и тащился следом, то порываясь подойти, то робко отступая. «Вам нужно беречься, государь», — сказал монах бесстрастно. «Это неожиданная вежливость Стахара. Я об оставлении им заречья и Коромира. Меня беспокоит даже больше, чем какой-то откровенно враждебный акт».
«Меня тоже, признаться», — серьезно сказал Сварог.
«Но вот от чего прикажете беречься, святой брат? Не знаете, и я не знаю. Положительно, этому болвану что-то от меня нужно». Он приостановился и жестом приказал тащившемуся по пятам слуге подойти. Тот, кланяясь, как подобает, тихо сообщил: «Государь, в столицу прибыл ваш младший брат».
«Вы что-то путаете, любезный?» — сказал Сварог почти весело.
«Нет у меня братьев, и не было». И тут же спохватился. «Тьфу ты, я и не подумал. Конечно же, младший брат. Харландский герцог или кто-то из вольных маноров». Старательно пуча глаза и, держа руки по швам, слуга доложил: «Несколько часов назад в столицу на купеческом корабле приплыл король Арира из вольных маноров под вымышленным именем в сопровождении кого-то из своих баронов, тоже путешествующего инкогнито. Оказавшись в столице, король открыл свое подлинное имя и заявил, что хочет с вами увидеться по конфиденциальному делу. Глэр Таварош ждет распоряжений. Он говорит, что король настоящий».
«Интересно, какого черта ему от меня нужно?» — в недоумении вопросил Сварог.
И, не стесняясь нарушать этикет перед лицом подданных, размашисто хлопнул себя по лбу. «Я с сегодняшними событиями забыл все на свете. Бонни!» «Именно так, государь. Король Арира Бонни Скатур Дерс I. Подлинное имя барона мне неизвестно. Его так и не назвали».
«Ничего, я и сам знаю», — нетерпеливо сказал Сварог, улыбаясь.
«Готов биться об заклад. Барона зовут Паколет. Ноги в руки, любезный, марш на кухню, и пусть повара наготовит столько, чтобы хватило на целый платун голодных драгун. И бочонок из погреба, из заветного отделения. Но не стой столбом, чтоб подошвы горели».
Слуга, оскальзываясь, кинулся прочь к поварне. «Добрые знакомые?» — спросил монах.
«Друзья», — сказал Сварог, все еще улыбаясь. «А у меня не так уж много друзей. Простите, святой брат, я вас оставлю». Уверенно стуча каблуками по древней брусчатке, он быстро зашагал к Маре, на ходу прикидывая, как проще и незаметнее всего улизнуть из замка.